Глава 14. Уличена. Просто удивительно, какие необыкновенные события случаются в самое короткое время. По-видимому, в течение нескольких минут судьба маленького мальчика, который свешивал свои ножки в красных чулочках с высокого стула мистера Гоббса, изменилась, превратив его из бедного ребенка в английского лорда, наследника графского титула и громадного богатства. И как это ни удивительно, в еще более короткий промежуток времени к нему вернулось то, что он мог потерять. Это заняло мало времени, потому что женщина, называвшая себя леди Фаунтлерой, была хоть дурной, но далеко не ловкой. И когда мистер Гавишем засыпал ее каверзными вопросами относительно ее брака и сына, она сбилась и вызвала в нем сомнения. Потом она потерялась, рассердилась и в припадке гнева еще больше выдала себя. Больше всего ошибок делала она, говоря о сыне. Никто не сомневался в том, что она была женой Бевиса, лорда Фаунтлероя, что она поссорилась с ним и получала от него плату за то, чтобы жить отдельно. Но мистер Гавишем увидел, что она говорит неправду, рассказывая, будто ее сын родился в Лондоне. Как раз в то время, когда все волновались из-за этих событий, Гавишем получил письма от молодого нью-йоркского адвоката и от мистера Гоббса. Что было после прочтения этих писем? Прежде всего, мистер Гавишем с графом прошли в библиотеку и стали строить различные планы. «После третьего свидания с ней, — сказал мистер Гавишем, — я начал сильно подозревать ее, так как увидел, что ее сын старше, чем она уверяет. Потом, говоря о времени его рождения, она часто сбивалась, стараясь, чтобы я не заметил этого. Письма из Америки во многих отношениях подтверждают мои подозрения. Мне кажется, лучше всего тотчас же вызвать телеграммой братьев Типтонов, не показывая ей нашего недоверия. И когда они приедут, заставить ее неожиданно встретиться с ними. Она очень неловкая заговорщица. Я думаю, она испугается, потеряется и выдаст себя». Так и сделали. Ей ничего не сказали, и Гавишем продолжал навещать ее, делая вид, что он наводит о ней справки. Она ободрилась, почувствовала уверенность и сделалась дерзкой. Как-то утром, когда Минна сидела в своей гостиной в отеле, называвшимся Доринкоуртский герб, и мечтала о будущем, ей доложили, что ее желает видеть мистер Гавишем. Он вошел в комнату, а за ним показались еще трое. Мальчик с умным лицом, рослый молодой человек и, наконец, сам граф Доринкоурт. Она вскочила со стула и от ужаса закричала. Двоих из этих посетителей она никак не ждала увидеть, думая, что они за много-много тысяч миль от нее. Вернее, она очень редко вспоминала о них и надеялась, что никогда уже их не увидит. Надо сознаться, что Дик немножко усмехнулся. «А, Минна!» — сказал он. Высокий молодой человек — это был Бен, стоял молча и только смотрел на нее. «Вы ее знаете?» — спросил мистер Гавишем, переводя глаза с Дика на Бена и с Бена на Дика. «Да», — сказал Бен, — «я знаю ее, а она знает меня». Он повернулся к ней спиной и, подойдя к окну, стал смотреть в него, точно ему не хотелось видеть свою бывшую жену. Это действительно было так. Минна, видя, что все ее планы разрушились, что ее уличили в обмане, совершенно перестала сдерживаться и пришла в такую ярость, припадки которой Дик и Бен часто наблюдали прежде. Дик улыбнулся в ответ на ее бранные слова и угрозы, которыми она их осыпала. Бен даже не повернулся к ней. «Я могу под присягой показать, кто она», — сказал он мистеру Гавишему, «и приведу с дюжину свидетелей, которые ее знают. Ее отец вполне почтенный человек, хотя и очень бедный. Ее мать была не лучше ее самой. Она умерла, но отец жив, и, думаю, ему будет стыдно за дочь. Он скажет вам, кто она и венчалась ли она со мной или нет». Потом вдруг он, внезапно сжав руки, повернулся к ней и спросил: «Где ребенок? Он уедет со мной. Он не будет больше знать тебя. Да и я тоже». Как раз в ту минуту, когда Бен говорил это, дверь в спальню немножко приоткрылась, и мальчик, вероятно, привлеченный громкими голосами, выглянул в щелку. Его не особенно красивое личико было все-таки привлекательным, и он очень походил на своего отца Бена. На его подбородке был виден большой шрам. Бен подошел к нему, дрожащей рукой взял его за ручку и сказал: «Да, я могу под присягой сказать, кто он. Том», — прибавил Бен, обращаясь к мальчику, — «я твой отец и беру тебя с собой. Где твоя шляпа?» Том показал на стул. По-видимому, ему было приятно, что его уведут. Он уже привык к самым странным приключениям, и его не удивило, что незнакомый человек сказал ему, будто он его отец. Ему не нравилась женщина, приехавшая за несколько месяцев перед тем в деревню, в которой он воспитывался все последние годы, и объявившая, что она его мать. Теперь он обрадовался новой перемене. Бен взял его шляпу и пошел к двери. «Если вам нужно будет повидать меня, — сказал он мистеру Гавишему, — вы знаете, где меня найти». Он вышел из комнаты, держа ребенка за руку и даже не взглянув на Минну. Она была вне себя от бешенства. Граф же спокойно смотрел на нее через очки, которые неторопливо надел на свой орлиный нос. «Полно, полно! — сказал Минне мистер Гавишем. — Это совсем не годится. Если вы не желаете, чтобы вас заперли, успокойтесь». Он говорил серьезным, деловым, непререкаемым тоном, и она, вероятно, решила, что ей лучше исчезнуть. Посмотрев на всех свирепым взглядом, Минна бросилась в соседнюю комнату и с силой захлопнула за собой дверь. «Больше она не будет беспокоить нас», — сказал мистер Гавишем. И он был прав, потому что в тот же вечер Минна уехала из гостиницы, села в лондонский поезд и больше уже никогда не возвращалась. Выйдя из комнаты, граф подошел к своему экипажу. «В Коурт-Лодж», — приказал он Томасу. Томас повторил эти слова кучеру и, садясь рядом с ним на козлы, заметил: «Поверьте мне, вышло что-то неожиданное». Когда карета остановилась подле Коурт-Лоджа, Цедрик сидел в гостиной с матерью. Граф вошел без доклада. Казалось, он стал выше прежнего и помолодел на несколько лет. Его впалые глаза блестели. «Где лорд Фаунтлерой?» — спросил он. Миссис Эрроль вспыхнула и пошла ему навстречу. «Он лорд Фаундлерой!» — обратилась она к графу. «Действительно?» Граф пожал ее руку и ответил: «Да, действительно». И он положил другую руку на плечо Цедрика. «Фаундлерой!» — сказал старик своим обыкновенным повелительным тоном. «Спроси свою мать, когда она приедет к нам в замок». Фаунтлерой обнял ручками шею миссис Эрроль. «Чтобы жить с нами! — воскликнул он. — Всегда-всегда!» Граф смотрел на миссис Эрроль, а молодая женщина смотрела на графа. Старый лорд говорил вполне обдуманно. Он решил, не теряя времени, устроить это дело, так как начал думать, что хорошо было бы подружиться с матерью своего наследника.
«А вы действительно хотите, чтобы я переехала к вам?» — спросила молодая женщина с мягкой улыбкой.
«Действительно», — отрывисто сказал граф. «Мы всегда этого хотели, но не вполне знали, что это нам нужно. Надеемся, вы приедете».